Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. С нами Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Повод для нашей встречи был придуман уже давно и не нами. Он был придуман в Кремле. Это пресс-конференция, большая пресс-конференция ежегодная Владимира Путина, которая должна была состояться сегодня. Но она не состоялась, потому что случились трагические события. Вот убийство посла в Анкаре российского. И Владимир Путин сегодня присутствовал на похоронах и перенес пресс-конференцию на завтра. Но мы не стали отменять нашу встречу, потому что, в общем, у меня создается такое впечатление, я прочитала прошлую пресс-конференцию, что ничего особенного не меняется в этих пресс-конференциях. Но, тем не менее, Глеб, как вы считаете, почему федеральные каналы, которые уже 2 недели рассказывают нас, готовят к тому, что это случится, называют эту пресс-конференцию главным информационным событием страны? Вот в чем все-таки ее такой загадочный мистический смысл всего этого действа, что все так ждут, и мы с вами тоже?
Ну, это промо. Просто они живут в режиме непрерывного промо для Путина, и должны быть какие-то поводы для этого. Перед этим было послание президента, и тоже говорили, что это главное событие, конечно, а потом будет у нас потеплеет, и будет еще одна, значит, там встреча с журналистами. Я уже стал путать, потому что несколько раз меняли местами.
Да-да.
Вот. И тоже это тоже будет главное событие. У нас единственное, что можно сказать, что главными событиями наши каналы считают собственные шоу с участием президента. Вот. А для них это главное событие, потому что они существуют ради этого.
Ради этого. И ничего главнее быть до сих пор, вот не придумала ничего главнее, чем президент российское телевидение за все эти 20 лет его нахождения у власти.
Да, и в прошлом году единственное, что как бы вспоминается, это то, что было, что оно было скучно сделано. И сам главный герой несколько скучал. Это было очень заметно. Он скучал, потому что он был как бы в чужом сценарии. Это был, не знаю, как будет на этот раз, но в тот раз не получилось. Просто он как бы на него напирали как бы вот сценаристы, режиссеры и так далее. И, в общем, он не чувствовал себя свободным.
Задавили. То есть драйва не было, задавили у него драйв, да, каким-то образом. И мы не услышали, может быть, того, на что он способен. Я хочу обратиться к нашим слушателям и зрителям с вопросом. Вот у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Что вы надеетесь от него услышать? Дело в том, что вот такой вопрос вам. Мы каждый год после этого эфира, вот после пресс-конференции, получаем рейтинги сумасшедшие совершенно. Посмотрела вся страна, посмотрела столько-то на одном канале, на другом. То есть все еще люди это смотрят на самом деле, это не шутки совсем, это не придуманные цифры, и надеются получить ответы на какие-то вопросы, которые за них сформулируют журналисты. Но вот у меня фантазии не хватает, о чем можно было бы его спросить, чтобы было интересно. А людям по-прежнему что-то еще интересное, чего-то они не понимают и надеются от него узнать. Что же это может быть?
Ну, вы чувствуете разницу между количеством вопросов, которые туда поступают, и там их миллионы, по-моему.
Да-да, от людей,
и
да.
И тех...
С каждым годом все
тех,
больше.
Там нескольких десятков, на которые он отвечает. Причем, судя по всему, не менее половины – это те, на которых он уже ответил. Да, и как бы поэтому здесь нет спонтанности, нет случая, нет драйва. Значит, надо что-то, да, постановка остается. Остается постановка, а ему уже скучно участвовать.
Ему-то скучно, а людям-то постановка. Нет. А почему народу все еще не скучно? Как вы считаете? Почему
ну
людям?
Как? Люди, да. Мы же все так устроены, мы ждем чего-то. Вот как в параде планет, да, помните, в финале все собираются и смотрят.
Ага, вот-вот-вот.
В небо смотрят, вдруг что-то произойдет. И потом расходится.
Мы же будем смотреть с вами. Вот у меня есть такое впечатление, что если бы наша передача с вами случилась завтра, она бы немногим отличалась от сегодняшней. Мы будем завтра смотреть, и чего-то ждать. И что бы мы, давайте вот пофантазируем, что бы мы могли такое вот от него услышать, чего бы мы сегодня не могли предсказать? по-моему, ничего. Но это мой. Мое личное мнение, не знаю, как ваше.
Я не жду ничего, а так, видели, живой человек, если он будет позволить себе рассуждать, ну, как живой человек, он может быть интересен. Ведь интересно зрелище живого, думающего президента. Это было бы интересное зрелище. Я знаю, что есть люди, которые, особенно среди вашей аудитории, угу. которые все время ждут момента, когда он скажет: «Я устал, я ухожу».
Да-да-да.
Вот, да. А я думаю, что он не порадует таким образом этих людей. Кроме того, он ведь либерал, да, как сказано было, зачем-то на опережение Песковым, что президент у нас природный либерал, природный причем. Это значит, что он в природных условиях либерал, а сейчас, видимо, в неестественных условиях его содержат, поэтому он не либерал. Значит, его надо отпустить природные условия, угу. позволить ему, значит, как бы...
Быть собой.
Быть собой, да.
Вот. Но кто же ему даст?
Конечно, конечно. И вот здесь проблема в том, что он уже не может быть собой. Есть, у нас говорят о группах, которые борются, но главные группы – это те, кто хочет его видеть каким-то. И он уже не может быть другим, когда они на него глядят, эти группы, которых мы не видим, а они на него глядят, и он становится таким.
То есть заложник образа, который они ему предписали.
Да, как герой в рассказе Брэдбери, который менялся, мальчик, которого менялось лицо, когда на него глядели другие. Вот, а он мучительно пытается понять, кто он.
При каких обстоятельствах он мог бы себе позволить быть свободным от того, что ему навязывают? Это что должно было бы случиться?
Ну, теперь я думаю, либо уход, либо какая-то очень серьезная ломка личности, но я не могу понять, с чем она будет связана. С какой-то неудачей большой. Он исключает понятие неудач, он просто их игнорирует. Поэтому что это может быть? Нет, я думаю, только когда он действительно освободится от нас всех.
От нас всех, это хорошо.
Да. Вот Борис Николаевич, например, мешаем, тоже. Да. Вот он, у него была очень тяжелая ломка там первые дни, и только постепенно он вошел в ощущение радости от того, что у него не стоит батарея телефонов, значит, сказать, на которые надо отвечать.
Это просто мне, ну, я вижу сцену из этого фильма «Начало» Панфиловского. Отрубите ей руки, они мне мешают. Мне мешают руки, отрубите ему народ, и он наконец-то заиграет всеми теми красками, на которые он действительно способен, и которые ему присущи.
Да. Вот. Поэтому это искусственное мероприятие. Понимаете, в чем парадокс? Ведь когда-то, очень давно-давно, теперь это можно уже рассказывать детям, знаете ли, дети, что когда-то, давно-давно в этой стране, больше 15 лет назад, появился новый президент.
Я автоматически сказала 20.
Удивительный, да, значит, сказать, необычный. И искали форматы, чтобы представить его именно как живого человека. И тогда родилась эта идея разговора со страной. Потому что предыдущий президент не был к этому готов. Он все-таки был другого стиля и вышел из бюрократического аппарата. И вот придумали эту форму. А теперь она закостенела. И стала какой-то вот такой, как условный, как французский театр.
Но это очень, драмы. Да, это очень интересно то, что вы сказали, что ему придумали эту форму, чтобы он был в ней живым, но он должен быть живым вот так, а не иначе. То есть он не может себе позволить быть живым по-другому.
Тогда он мог себе многое позволить. Он свободно менял формат, и потом никто не знал, каким должен быть формат. Кстати, и Валдайский клуб появился таким же образом. Тоже как возможность уже для западных аналитиков увидеть вот этого загадочного Путина, просто увидеть, что это реальный человек, у него реальные обычные реакции, понятные им.
То есть вы хотите сказать, что был период, когда он был со своими собственными живыми реакциями, потом его привели в то русло, в которое хотели бы его, в котором видеть, и дальше он уже закостенел.
Ну, в промежутке был...
То есть было живое что-то от
в
него?
В промежутке был, конечно, был живое. Я думаю, что если бы люди не почувствовали живое, его бы не избрали тогда, в 99-м, 2000-м. А проблема в чем?
Это... То есть они живут, люди сейчас воспоминаниями о нем, о том живом. То есть вот сейчас он закостенел,
ну, знаете, кто?
Которые его продолжают
люди
выбирать.
Вообще не знают других президентов, да, ну, они выросли. Да. При этом, с их точки зрения, это просто вот цветок розы, город Москва, значит, сказать, президент Путин, а кое еще. Где-то вот проблема всегда и в политике, и, кстати, и в бизнесе бывает такая ловушка... Ловушка успеха, когда какой-то образ оказывается настолько успешен, что его начинают тиражировать. Угу. И вокруг этого выстраивается вся система, конвейер медийный, а человек уже начинает подыгрывать. То есть теперь он играет Путина. Он играет живого и непринужденного Путина изо дня в день.
А, уже из года в год теперь, получается.
В общем-то говоря, да. Да, это уже надо, это уже для театральной критики.
Ага, ага. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, чего вы еще ждете, если вы ждете?
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Абсолютно ничего не жду. Согласен с тем, что человек абсолютно закостенел, имеет в виду Путин. Ждать что-либо от него бессмысленно, вот. Но хотелось бы в таких мероприятиях ждать что-то от прессы, от СМИ, чтобы они как-то вот этот били по этой закостенелости какими-то более-менее конкретными вопросами, острыми вопросами. Вот. Допустим, в свете, допустим, тех же докладов Немцова «Путин – война», «Путин – коррупция», «Путин – Олимпиада». Вот. И хотелось бы у гостя, у нашего Глеба Павловского, поинтересоваться, как он считает, хоть кто-нибудь еще остался из демократических СМИ в России, который способен на такие вопросы? Спасибо.
Кстати, были не так давно, 3 года назад, была пресс-конференция большая путинская, это, по-моему, было лето 2013 года, и его атаковали, журналисты атаковали неприятными вопросами. Вот, было видно, что вопросы неприятные, причем один за другим. И это было, так сказать, начало его еще вот этого третьего президентства. И я думаю, что это вот был период, был случай, после которого он решил, что не надо. Не надо таких, не надо импровизаций. Что касается, что можно... Я второй части вопроса не очень понял.
Знаете, смысл ее... Смысл в том, что если остались ли журналисты, которые могут задать,
да, конечно,
острые вопросы.
Они остались.
Они остались. Не осталось. Знаете, вот это мое личное мнение, может
Скажите
быть, вы
так, по-другому. Остались ли
вопросы?
Известные ведущему журналисты, которые могут задать,
да,
неожиданные вопросы.
Дело в том, что вот я считаю, что дело вообще не в журналистах. Конечно, может вот любой человек прийти и задать вопрос. Ну, может еще все еще аккредитоваться. Вот у нас коллега пойдет аккредитованный. Не осталось вопросов, на которые он мог бы не ответить. Чем можно поставить в тупик Путина, Глеб? Чем? Да ничем. Вот в прошлом году ему говорит там Винокурова, известная, которая любит задавать вот такие вопросы, она говорит, вот вы разве могли, вот вы могли представить себе, что итогом вашего правления станет это кумовство, все эти Ротенберги, начинает ему перечислять весь его известный кооператив «Озеро». Он говорит, итог моего правления ВВП повысившийся, итог моего правления обороноспособность страны окрепшая. А это все наносное. Что вы мне парите мозги Ротенбергами? Есть вопрос, на который он не может ответить. Разве?
Нет, я думаю, что здесь как раз так бы примерно ответил бы почти каждый второй, во всяком случае, европейский политик.
Каждый второй Путин.
Вот. Да. Зачем, если есть что-то, что он может предложить, зачем ему лезть в неприятную какую-то историю? Я уверен, что завтра будут какие-то гэги, будут какие-то спонтанные вопросы. Некоторое количество будет.
Будет, да.
Вот. У нас было в прошлый раз, не помню, что-то было с рыболовецким цехом, кажется. Была какая-то беда.
А рыболовецкие была беда, это когда вопросы были от граждан страны. Когда все бросились. Это там же два главных, которые вы перечислили, главных событий, оказывается, их нужно просто устроить соревнование, какое из них самое главное. Но есть же еще прямая весенняя линия с президентом, в которую жалуются. Там же совершенно жалобная книга. Все-таки это считается более политическое мероприятие, а то жалобное. Вот пожаловались на рыболовецкий этот цех, и его, конечно, привезли туда прокуратуру, чем закончилось. Не знаю, но другая была история, не политическая.
Нет, смотрите, здесь журналист может задать вопрос свободный, это не какое-то не смертельное.
Может, да.
Шоу. Но что он дальше? Значит, дальше он подставил или не подставил тех, от кого он аккредитован? Этот вопрос неизбежно возникает. Да, значит, похвалит его или нет, в общем-то говоря, за это. Ну, хорошо, ты смелый парень, но наше кладбище усеяно вообще могилами смелых парней. Значит, он может просто выпасть из мейнстрима, как теперь говорят. А он не хочет выпадать. Потому что видит себя на большой дистанции, и ему надо все-таки не создавать себе амплуа какого-то скандалиста. Вот. Тогда, в конце концов, он постепенно превращается в участника светских раутов журнала «Пионер». Да, они все с чувством юмора.
Все либеральные.
Все либеральные, кстати, да, природно, в природе. Они в природе живут. И поэтому на природе, там, где рауты, там можно быть либеральным. Вот. Президент тоже хотел бы жить на раутах, но не получается. В Кремле другая атмосфера. Вот. Война. Вот что должно быть темой вопросов. Мы хотим войны за войной.
Да.
Вот у нас не было же даже передышки. Мы перепрыгнули из Украины в Сирию. Из Украины-то не полностью и ушли. Теперь Сирия. А Сирия, там Ближний Восток расстилается во все стороны. Турецкая история, которая темная история. Ведь прямо скажем, сперва вроде все это так эксцесс одиночки, а потом начинает выясняться, что этот одиночка вообще такой очень истеблишированный одиночка. Вот, и, значит, это Восток. Тебя втягивают, там интриги. Там это нормально устроить и союзнику какую-то интригу, западню, чтобы просто его попрессовать под свои задачи. Вот нам это надо, мы этого хотим. Когда-то в дальние времена Балканы были таким местом, как сейчас Ближний Восток. Ближний Восток просто был, считался как бы пустыней. И там вот, сидел консул, там, кто у нас, Леонтьев, например. Сидел, только нет Леонтьева, другой Леонтьев.
Вот. Консул Леонтьев.
И жаловался на окружение. Ну, а там наши люди, там много наших людей. С нами работают эти ИГИЛ и другие караулы. Дело непонятное, да, там приговор слишком жестокий.
Страшно,
с другой стороны,
4,5 года за преступление. Вот в чем хотелось бы понять, что значит, что она,
конечно,
совершила за 4 года.
С другой стороны, непонятно, да. Непонятно, является ли молодость и глупость основанием.
Преступление.
Потому что там ведь мы видели много молодых девушек, да, и женщин в этой среде. Там старых-то вообще практически нет, да, это же среда, вся среда молодая. Этот мир вообще, вот тот моложе нашего, а у нас тоже уже молодой. Вот, значит, что мы хотим решать эти проблемы, их проблемы той части мира. Может быть, нам придется их решать, но сперва хотелось бы разобраться с нашими
местными. Но вы же, вот опять же, вы знаете все наперед. Вы говорите ему, зачем эта бесконечная война? Сначала с Украиной, потом с Сирией. Зачем? Сирийская война уже забрала, отняла самолет. Уже больше 200 жизней. Она уже отняла жизнь посла. Это уже жертвы сирийской войны направлены, не считая военных, не считая летчиков. Он вам на это говорит. Зато мы спасаем большее количество жизней. Мы спасаем жизни наших людей, русских людей на Донбассе от фашистской хунты. Он сейчас это, может быть, называет корректнее, но, в общем, смысл будет такой же. Мы спасаем жизни наших жителей наших городов, деревень и так далее тем, что мы глушим в зародыше вот эту всю банду вот этих террористов на территории Сирийской Народной Республики. Мы их оттуда не выпустим, мы их там блокируем, и вы здесь будете чувствовать себя в безопасности. Он же уже эти клише известный. Его же этим вопросом не пробить никак.
Ну, нас-то ведь интересуют не слова, а действия. На самом деле, что нас интересует? Нас интересуют изменения политики. Может быть, надо воевать? Иногда надо воевать. Но нельзя воевать, не имея цели. Где здесь конечная черта? Где здесь линия, после которой можно сказать, да, мы победили, что мы здесь можем победить? ИГИЛ, именно вот этот самый ИГИЛ, который, надо повторять, что он, значит, преступная организация, запрещенная в России, он ведь не государство действительно, на самом деле. Поэтому он может считать себя государством, считать себя непобежденным, если останется 100 человек, которые могут устраивать теракты. А нам от этого легче не будет. То есть нет, это худший из войн, когда война ведется как бы без образа ее завершения.
Я поняла. Вы говорите о том, что хорошо было бы просто хотя бы как минимум фиксировать позицию. Бог с ним, что он ответит.
Было хорошее
там,
заявление.
Да, фиксировать позицию. Да, угу. Вот эти журналисты должны хотя бы выражать свое отношение к этим войнам. Пусть он отбивается как хочет, но вы должны выразить отношение. Кстати, в той пресс-конференции 2013 года, которую вспомнили, я не могу, вот сейчас я не могу по памяти вспомнить, его же действительно троллили. Каждый журналист вставал и говорил ему какую-то одну и ту же историю. Вот я не могу
тогда
сейчас.
Тогда было, да.
Да. И говорим, и таким
что-то,
образом
что
все...
сегодня нам показалось бы вегетарианским.
Да, да, совершенно верно. Но каждый вставал в разной формулировке и повторял один и тот же вопрос. И тогда он понял, что это всех их беспокоит, его это раздражило.
А вот сегодня нет такого вопроса, понимаете? Помимо того, что все рассорились и разошлись по своим как бы кланам, их значительно больше двух. Но кроме этого, у каждого свои главные беды. Что считать главным, мы не можем договориться. И это вот проблема тяжелая, и с этой тяжелой проблемой, когда нация не знает, что для нее вообще главное, какие у нее 5 главных задач на ближайшее время, мы вкатываемся в президентскую кампанию.
Я вот предлагаю сейчас послушать давайте послушаем Сергея Стугалецкого Бора. Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Для Путина какие-то аналитики обрабатывают информацию. И, скорее всего, какие-то имиджмейкеры делают образ для подачи народу. Вот известны ли фамилии конкретных людей, которые делают аналитику и делают ее образ, и доступны ли они для каких-либо представителей оппозиции? Спасибо.
Очень интересно.
Ну, последнее вряд ли. Да. Последнее вряд ли. Консультанты, там их действительно довольно много, фамилий отдельных известных, почему многие из них выступают в прессе. И охотно, так сказать, а уж по центральному телевидению вы можете каждый, по-моему, каждую неделю видеть часть из них.
Каждый день уже, там уже по 4 шоу в день. Да.
Вот видите.
Они же значит, и являются одновременно его. Вот
нет,
эти...
некоторые из них являются людьми, которые что-то пишут для Кремля. Угу. Да, что-то пишут. Но редко они являются людьми, которые что-то советуют устно. А сейчас президента и не очень хочет, наверное, этого. Он построил логичную систему, где он немножко сверху, чтобы... И только он может спустить лесенку, чтобы к нему кто-то залез. Да, поэтому нельзя просто, проходя по кремлевскому коридору, значит, сказать ему что-то непринужденно.
Посоветовать что-нибудь.
Вот у тебя пиджак, значит, да, сказать, да. Вот, поправь. Не получится. Поэтому есть бесчисленные совещания, результаты которых имеют аппаратное значение больше, чем практическое, но... Они как-то посылают бумаги. Вот так дистантно это все и происходит. Ну, фамилии вам что-то скажут. Кстати, некоторые члены оппозиции, по-моему, ну, в то или иное время сами имели
доступ.
Да, тот или иной доступ. Они, может, не очень хорошо этим воспользовались. Но так что здесь нет особой тайны. Вот, понимаете, имиджмейкер, в конце концов, это просто человек, который снимает несуществующую пылинку с образа.
Ну да, и готовит информацию, собственно, а что здесь? Это вот, техническая работа.
А информация – это отдельная проблема. Информация в мире, которая переполнена вот такой трескучей пропагандой, как сейчас, она уже не может быть качественной. Понимаете, это все равно, что пытаться найти свежую воду как среди вот такого, когда бурлят какие-то потоки разной степени грязности. Дистиллируй, не дистиллируй, а все равно, я думаю, он получает сегодня информацию некачественную, судя по всему.
Ну, там же, конечно, есть же шокирующие совершенно его ответы, когда он просто вот врет впрямую, он говорит, черное называют белым, и весь мир ахает, как? Там же все знают, как было на самом деле, там какие-то там истории с вывешенными трупами, помните? Несколько было таких ситуаций, когда ах, так не так, все знают, что не так, даже в представлении там российской пропаганды это не так. Но, тем не менее, он спокойно на голубом глазу это выдает, и ему все это сходит с рук. Спокойненько, что его потащат судиться, что ли, в суд, что он неправильно сказал. Он спокойно может это все. Я думаю, что он даже знает, как было на самом деле, но легко позволяет себе выдать желаемое за действительное.
Ну да, проблемы с информацией, там проблемы, я, насколько я понимаю, и проблемы с выбором линии движения, потому что ее диктуют ожидания каких-то вот краткосрочных успехов. Это стало... Теперь уже привычкой такой наркотической. Мы должны что-то сделать, чтобы это был сильный шаг, чтобы его заметили и так далее. Кстати, здесь плохую помощь нам оказали американские демократы, которые превратили Москву вообще в столицу мира, да, которая управляет избранием всех, включая американского президента. Конечно, проще списывать свои ошибки на других. Это понятно здесь, понятная причина.
То есть они его поднадули как следует?
Ну, конечно же, да. Они так нельзя так раскармливать наше эго, как это делал Клинтон.
Который вы из пятый год уже, Forbes, американский журнал, который делает его уже пятый год человеком мира, там самым влиятельным политиком.
Да, только вот да, это не влияет на цену нефти и так далее, а так приятно читать, да.
Ну, посмотрим, что говорят люди на улице. Мы спрашивали их, если бы вы были, вот как рубрика «Если бы директором был я», если бы вы были президентом Путиным, что бы вы сказали людям? Вот интересно, что они скажут.
Что бы вы сказали народу, если бы были Путиным?
Очень хотел бы сказать, чтобы жили получше, чтобы вот это вот разделение Абрамовичев, Потанинах и с теми людьми, которые выполняют работу, было чем как меньше. А друзей у него не должно быть ни Ротенбергов, ни Потанин. Вот что хотел сказать. Вот это надо спуститься на землю и вернуться к нам, к людям, как мы должны жить, как Новый год встречать. А все это вот Сирия, мире, Украина.
Сказал бы, что Донбасс – это Россия. И что Крым мы не отдадим, что он наш, все.
Ну, во-первых, я бы Путиным не была, потому что я, во-первых, не диктатор, во-вторых, не вождь. Я человек, который не будет развязывать войны. Я человек, который любит свой народ и свою страну. Поэтому я, наверное, не смогу ответить на вопрос, чтобы я сказала на месте Путина. Потому что мы бы жили в другой стране, если бы я была на его месте.
Я бы, если бы был президентом, убрал бы мавзолей и повысил бы пенсии.
Терпение, наверное. Я думаю, что терпение и все. Все, я думаю, здравомыслящие люди понимают, что сейчас такой период. Просто надо набраться терпения и все. И верить. Вот, в общем-то, я так, наверное, ответил бы.
Что не будет войны, что помирятся с Западом они.
Чтоб не переживали. Но все будет хорошо. Все со временем станет очень хорошо. Даже. Просто успокоить народ.
Я бы хотела услышать правду. Вот, все как есть. Они как говорят. И очень хотелось бы, чтобы на этой пресс-конференции он не уходил от ответов так очевидно, как на прошлом. Что, ну, так не очень приятно, когда журналисты спрашивают, он уходит от ответа, и нет добивающих вопросов в этой ситуации. Может, кто вырезает, может, я не знаю, как это происходит. Но это очень неприятно.
Что все будет хорошо, будет мир на земле, и не будет войны. Вот это все, что бы я сказал.
А в Твиттере мы такой же вопрос задавали, но там все-таки больше ответов. Вот я устал, я ухожу, мечтают читатели нашего Твиттера о таком варианте, о котором вы тоже сказали. Но этого не будет точно. Этого не будет. А так люди хотят, чтобы вот он все-таки сказал им, что все будет хорошо. Они от него этого ждут, кстати говоря, ждут от своего президента вот этих слов.
Перед Новым годом, тем более. А как не ждать этих слов?
Не будет войны, будет хорошо.
Вот, да. Но проблема в том, что нет простых, у него уже нет простых каких-то слов для людей. И поэтому он их немножко придумывает, он упрощает людей, он хочет как бы так, как такая, вот как, ну, как мужик мужику. Вот такая получается такая литературная, мужиковствующая речь, вот, сказать, с солеными словечками, которые, наверное, кому-то нравятся, но, в общем-то говоря, они недорого стоят.
На прошлой пресс-конференции я сейчас перечитывала «лизать задницу американцам». Турки лижут задницу. То есть буквально это вот такое вот слово,
ну,
словосочетание.
Да. А это у них там, они постепенно стало нормой. Новая норма понизилась. И если ты говоришь правильной русской литературной речью, впрочем, как когда-то, когда он пришел, начинал, да, то сегодня, если ты говоришь просто такой вот вежливой питерской речью, то ты какой-то странный парень. Ты, наверное, не свой, не вполне свой. Поэтому, значит, там министр Лавров начинает прикидываться, вставлять какие-то блатные словечки. Вот, я себе представляю, что он, наверное, значит, сказать, вечером
значит,
записывает себе, значит, не забыть сказать «дебилы», значит, сказать. Вот, а иначе он будет казаться каким-то не вполне своим. И вот это постепенно совместная работа на понижение.
На понижение и на, в общем, уже в конце концов хамство, то, что во что это превращается. То есть грань-то пройдена уже между понижением и хамством. Нет, мне кажется, не знаю, что будет завтра.
Пройдено.
Сергей из Барнаула, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Хотелось бы узнать от Глеба Олеговича, в чем вообще вот рациональное зерно, в чем вообще смысл вот этих вот посланий, вернее, не посланий, а пресс-конференций, круглых столов и так далее. Дело в том, что даже обычному обывателю, со стороны простому обычному обывателю, уже совершенно понятно, что на легкие какие-то вопросы такие подобострастные, он, конечно, с удовольствием отвечает, но на трудные вопросы он просто лжет. Очевидным образом лжет легко и вдохновенно, как бежал автобендер от васюкинских шахматистов по берегу. Прямо вот такое впечатление, что просто ну, упивается своим враньем. В цифрах путается, это понятно. Там Песков потом на следующий день что-нибудь там оправдает, там ошибся. Вот человек абсолютно уже виртуозно и артистически просто нам всем врет очевидным образом. В чем смысл задавания вопросов? В чем вообще рационализм всего этого, кроме пиара, конечно? Спасибо.
Ну, какой тут пиар? Это ведь вещь тоже несложная. Есть такая задача у каждого политика, особенно государственного деятеля, как общение с людьми, политическая коммуникация. То есть люди, даже если реально они не общаются с руководством, они должны как бы чувствовать, что в принципе у них есть какой-то канал общения, что он им понятен, этот человек, он их лидер. Это же часть проблемы лидерства. Но что получается? Когда проходит время, и мы видим, что человек уже следит не за партнером, с которым он внутри страны разговаривает, не за людьми, а следит за цифрой поддержки. То есть он похож на человека, который играет в электронную игру, и вот джойстиком он стремится все время, значит, говорить так, чтобы вот сохранять, если удастся, повышать уровень поддержки. Поэтому здесь уже не важны слова, содержание слов. Он следит за другим предметом, он не глядит уже в глаза, в каком-то смысле, людям, с которым общается. Он следит на рейтинг.
Да.
И тогда, значит, возникает, это можно очень-очень ошибиться, если, как говорится, сбой в приборе, а я думаю, сбой в приборе уже довольно давно идет, то можно просто уехать не туда, доверившись полностью вот этому рейтингу, так называемому. Потому что люди на самом деле уже не отвечают на вопрос о реальной поддержке. Они их спрашивают там, как это самое, вот у москвичей, видишь храм Василия Блаженного? Вижу. Вот, вот, значит, 90% говорят, вижу, там, а 10% говорят, нет, нет, не хожу в центр. То есть это уже не поддержка, понимаете? И мы видели в сентябре, что произошло, когда люди, действительно обрадовавшиеся, очень многие обрадовавшиеся появлению Крыма в составе Российской Федерации, вот, и выражавшие эти чувства и так далее, вдруг оказались на самом деле не связанными с властью. Они не пришли, рассчитывали Володин, и весь план выборов был рассчитан на то, что они из благодарности должны прийти и проголосовать.
Поддержать.
А они так не считали. Они не видели, в чем, собственно говоря, надо поддерживать. У него все в порядке на самом деле. Да? Тогда чего? Я могу остаться дома. Что ему грозит, собственно говоря. И вот, значит, это уже не поддержка, это уже что-то другое. Это согласие с тем, что Путин находится в Кремле. Замечательно. Но в итоге у нас есть 10-12 регионов, которые проголосуют правильно. Да, и мы примерно знаем, какими средствами это достигается. Вот они теперь и послали составлять самую мощную фракцию в Государственной Думе.
Да. Послушаем Дениса из Ессентуков. Здравствуйте, Денис, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, меня слышно?
Очень хорошо слышно, да.
Ну, я хочу напомнить, 2 года назад, когда рухнул рубль и нефть, когда упала, цены подскочили, был же вопрос, что у нас с экономикой на пресс-конференции. И тогда президент ответил, что 2 года потерпите, и все наладится, все вернется на круги свои. Как вы думаете, кто-нибудь... Или этот журналист, если будет, или кто-то другой, ему про эти 2 года напомнит? И что он ответит?
Он ответит, тогда? Что все наладилось. Спасибо. Подождите, спасибо большое. Я просто даже чего тут к бабке-то ходить? Еще раз я вам, вот еще раз читаю с прошлой, вот прошел год, на прошлой конференции он говорит, объем нашего ВВП вырос почти в два раза. Вот в чем итоги. Укрепление обороноспособности страны, борьба с терроризмом. Вот в чем наши итоги. Скажет, что все наладилось.
И, а за эти два года да, появилась промышленность Сирия. Выросла. Да, она же да. тоже чего-то стоит.
Да.
Значит, а потом через год будет Ирак или еще что-нибудь. То есть ссылка, понимаете, ссылка всегда есть. Есть на что сосваться.
И свалить.
Вот.
Да,
и
на что свалить.
Проблема в том, что теперь мы уже слышим, что, ну, понимаете, это же война, а вообще-то говоря, вокруг врагей может быть еще большая война. Она, кстати, действительно может быть еще большая, потому что мир очень плох. Значит, ну, так терпите.
Так терпите раз, а во-вторых...
В условиях войны вы же... когда вообще так хорошо жили в условиях
да,
войны?
Да, он же гордится. Он говорит, вы посмотрите, нас со всех сторон обложили, у нас санкции. А мы поднимаем голову, мы встаем с колен, у нас промышленность развивается. Он вам завтра наговорит еще раз расскажет, как все хорошо и прекрасно.
Неплохо с аграрным экспортом, действительно неплохо. И действительно, там сколько, 100 лет ведь Россия не знала уже этого возможности... вывозить продукты сельского хозяйства.
Ну да, там да? другая история, что рост этого аграрного сектора вот на этой бабе Нине из Саратовской области, он не сказался на ее благосостоянии, вот сам по себе рост. Вот эта вот ее пенсия, которую она получает, она на нее может почему-то купить меньше, чем раньше. Это тоже правда, но этого он уже объяснять не будет.
Ну, дядя Ткачев сказался. Вот, и это же... Путин скажет, что вообще не может быть у всех поровну.
Ну да.
Да, у нас же не социализм, правильно? Не социализм.
Не уравнилов.
Вот, значит, все нормально с какой-то точки зрения. А вообще-то говоря, представляете, что могло бы быть? Санкции, нефть рухнула и да. так далее. Вообще, представляете, что могло бы быть? А вы живете, в общем-то, да. неплохо, чего вообще хотите.
И все благодаря нам. Мудрые политики,
вы жалуетесь, что у вас не 30 сортов сыра, а 10? Что-то вы в Советском Союзе не жаловались.
Конечно, есть вещи, которые сегодня... Просто коротка человеческая память. Конечно, никто не помнит наизусть этих пресс-конференций. Никто не помнит, что он говорил. Конечно, сейчас смешно. Вот я выписала себе специально, к счастью, говорит. Поэтому, говорит, на межгосударственном уровне, говорит Путин, я не вижу никаких перспектив наладить отношения с турецким руководством. Дальше он говорит, никаких перспектив. А дальше он говорит, что я уж не говорю о том, что там вся заполнена эта Турция террористами, которые живут в гостиницах, рядом с которыми живут наши граждане. Эти террористы по турецким визам въезжают к нам. И вот, конечно, услышим ли мы снова, что там живут террористы в гостиницах, или зачистила уже их Турция из этих гостиниц за этот
между
год.
Между прочим, убийца посла жил именно в гостинице, значит сказать, да.
Но весь что-то последние полгода мы не слышим об этих гостиницах.
И не был последним человеком в Турции, да, это не парень с улицы совсем. Поэтому здесь я не знаю, я думаю, что они там все-таки пытаются понять, что действительно ли это эксцесс одиночки, или это какая-то игра каких-то групп в окружении турецкой власти. Там же тоже все, там никогда не было просто в Турции. А что он скажет, это уже вообще не имеет отношения ко всей этой истории.
Ну, он
скажет,
говорит, никаких перспектив наладить, и вот поцелуют, и уже последовали через несколько месяцев.
Уже несколько дней уверяют, что ничто не способно подорвать нашу исконную русско-турецкую дружбу.
Да.
Вот.
Ничто. То есть, если раньше было вот. Ничто не может да. наладить, теперь ничто не может подорвать. Там то есть, точится да наоборот.
Не десять войн в прошлом, значит, ничего. Значит,
да, да, да террористы все, не сломают.
Порядки. Поэтому, ну, этот политика, это можно понять, это политический цинизм обычный. А вот что теперь все ждут, что с Америкой? Что с Америкой? Ведь вот теперь здесь должна быть уже какая-то другая раскраска, растушевка проблемы.
Вот завтра он нам покрасит, Трампа раскрасит в нужные цвета. Нет, ну думаю, что тоже скажет. Ну, будем, подождем, увидим. Они сейчас говорят, подождем, что он скажет. Еще рано о чем-то судить. Он еще не вступил в полномочия. А вот 100% его завтра скажут, спросят про Навального. 100%. Ему скажут: Владимир Владимирович, в президентскую гонку вступает Алексей Навальный. Как вы к этому относитесь? И что он отвечает? Ну, не считая того, что кто это Навальный.
Я думаю, что что-нибудь невнятно нейтральное с оттенком положительности.
Каждый имеет право.
Вот, да, почему бы нет? Боже мой, и у нас есть сильные политики, ну а слабые тоже могут попробовать. Да, значит, ну они там далеко они не уйдут, конечно. Вот, вряд ли он будет повторять то, что там администрация говорила журналистам, что они, значит, обсуждали возможность участия Навального в выборах и решили, что, в общем, это скорее не нужно. Это вообще само по себе чудесно, да?
Решили, что скорее сидят не нужно?
Сидят и обсуждают, нужно ли пускать.
Нужно, значит, ли Верховному, да, суду отменять, да, да, свое,
да, да, или нет. Решение. Вот, решили, что скорее нет, чем да, но еще окончательно не решили.
Ага, а все-таки, а вот я уже вас спрашиваю, не Владимира Владимировича условного в вашем лице, а вот вы считаете, вот этот Верховный суд, который как бы дал ему возможность, ну, еще неизвестно, еще будет там, угу, в Кирове долгое разбирательство, но как бы все это восприняли как знак того, что он может участвовать? А это было решение политическим или нет?
Ну, я думаю, что...
Чтобы придать остроты,
да,
какой-то интриги.
Я думаю, что это решение было политическое, потому что оно меняет положение Навального сразу, именно политически меняет. А из этого не следует ничего, собственно говоря. Ну, парень может участвовать, но, может быть, он не может собрать подписи. Может, у него там все подписи фальшивые. Там сидят они там вдвоем с женой и фальсифицируют подписи. Да, значит, сказать. Поэтому там много очень рубежей возможной обороны. И поэтому там не очень парится, целый год впереди. Угу. Вот. Потом, может быть, за это время он может где-то перейти улицу в неположенном месте или что-то еще выявится.
То есть вы не считаете, что это окончательное решение? То есть они его подвесили? То есть, может быть, и политическое,
абсолютно,
но они его подвешат,
точно,
но они могут свое же решение
окончательных
отменить?
Окончательных решений в нашей системе, угу, не бывает. Кроме решений...
Почему? Бывает. Когда его регистрируют, когда он участвует в выборах мэра Москвы, бывает.
Вы считаете, что это было окончательное...
Окончательное решение?
Окончательное
допустить
решение?
Его?
Это не было окончательное решение.
Допустить до выборов.
Допустить до выборов в Москве, да.
Да.
И то потом, значит, сколько людей получили по шапке за это дело. Вот. С другой стороны, и Навальный повел себя умеренно. После этого, да, он созвал митинг, а на митинге сказал: ребята, расходитесь. Это о чем говорит? О высокой договороспособности. Он правильно, я считаю, политически он правильно поступил. Но все равно это игра. Это игра, и он понимает, что тот, кто играет, во-первых, держит за горло его брата просто. Вот сейчас, каждый момент причем. Во-вторых, в любой момент может решить вопрос о нем окончательно. И это плохая ситуация. Я вообще не знаю, это вот как Навальный живет. То есть это очень тяжелая ситуация. И то, что он в этой ситуации еще может заниматься политикой, говорит, в общем, о его, по меньшей мере, высоких качествах характера. Угу. Не знаю, достаточно ли их для того, чтобы быть президентом. Это уже другой вопрос.
Ну, конечно, я думаю, что Путин не полезет во все эти судебные истории. Он скажет, что это решает суд, и не впутывайте меня в обсуждение вот этих вот его отношений.
Да, у нас как бы чудесная совершенно система, до которой не догадались в свое время в Советском Союзе, что можно как бы создавать новые законы, под которые будут подпадать неудобные люди. Их ведь может быть много законов, да, поэтому может быть закон просто принят, а потом оказывается, что он, в общем-то, задевает одного человека в стране. Значит, да, как раз его, вот как раз случайно.
Какое совпадение.
Да, поэтому я не думаю, что у них есть какие-то реальные опасения. Но, конечно, бессмысленно говорить, что им нужен, там, нужен Навальный, чтобы обеспечить легитимность.
Легитимность, а просто интерес, какую-то остроту.
Какую-то остроту
какое-то бурление в социальных сетях, которые были равнодушны совершенно к этой кампании.
Мы знаем некоторых поваров в этом кругу, и они не настолько тонки.
Чтобы
вот так вот.
То есть
вот,
им хватает
они
тусовки
делают очень перченые блюда.
Не считаете вы, что его для перчика туда, значит?
Нет, не думаю. Нет, я не думаю.
Николай из Мордовии, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
То, что он, конечно, уже научился говорить, обещать, прежде всего, что тоже научился, но... И впереди он то ли видит, то ли нет. Но сзади уже на пятки ему наступает новая Россия. Россия Навального, Россия митингов, Россия демократии. Он этого не признает и не хочет признать в Москве. Но это когда-нибудь демократии и митинги его, как говорится, преждевременно просто как-нибудь что-нибудь, то ли выборы что-нибудь, то ли экспичмент когда-нибудь настанет. Вот такое мое...
Спасибо вам, Николай. Это очень поэтичное заявление, что на пятки наступает новая Россия с демократией, с митингами. Но что-то как-то вам, видимо, виднее в Мордовии, что наступает.
Вы знаете, я думаю, что это правильно сказано, потому что что такое новая Россия?
Да, что это?
Это не какая-то там чистая сущность, да, ангельская, которая откуда-то, непонятно откуда, подступает, а просто вот это ломается корка, которой была покрыта страна.
Вот ломается? Это,
да, она ломается реально, но трещинами она пошла точно. Причем трещины даже там, где власть, они виднее, чем там, где люди. Просто видно, что начинается проявление интересов разных. А интересы разные. Когда люди начинают задумываться, в том числе высокопоставленные люди, а где они будут, когда это кончится? Где они будут, что они будут говорить, что они будут делать? Где их собственность? Потому что ведь в нашей системе собственности нет. Да? И ты по факту можешь рассчитывать на что-то, пока она есть. А потом бац, оказывается, а что у тебя будет? А ничего не было.
Ничего не было. Пока ты ее это не спас, не вывез.
Да.
То есть ты можешь ее сохранить,
да,
только
вывезти. Уже вывести, знаете,
вывести
в новой ситуации не будет, это не очень получится. Вот. И начинается брожение вот в эстеблишменте. Именно в эстеблишменте. Оно, кстати, всегда начинается в эстеблишменте. В элитах.
Всегда, да.
И все начинают смотреть друг на друга. А этот парень не окажется ближе, значит, к нужным местам, когда, значит, сказать, как говорится, наступит час X. Вот. И начинается такая аккуратная борьба. Ну, у нас там есть не совсем аккуратные люди, но очень искренние, как Рамзан Кадыров, которые прямо говорят, что им нужно. Да, вот нужен другой бюджет. Этот не нужен, он маленький. Нужен другой бюджет. И президент, заметьте, тут же. Отвечает, что да, будет, ну немножко погоди. Почему не может на самом деле Рамзан Кадыров хотеть другой бюджет? Просто другой губернатор тоже мог бы хотеть, да, но он не Рамзан Кадыров.
Поувереннее Рамзан Кадыров,
вот.
Чем другой губернатор.
И вот это вот эти вот начинаются эти дисбалансы, они начинают, так сказать, расшатывать постамент, который кажется вечным.
Ну, Глеб, ну там с Рамзаном понятно же, что он себя ощущает незаменимым. Он себя справедливо ощущает незаменимым.
Каждый из нас считает себя незаменимым.
Нет,
вы считаете
не каждый,
заменимым?
Конечно,
нет,
конечно.
Себя...
Нет, но вы это другое дело.
Мы все для себя нарциссы.
Нет, давайте не путать незаменимый и неповторимый. Вы, конечно, неповторимы. Но на вашем обозревательском месте вас кто-то может заменить. На месте его, как лидера республики, едва ли. Он это прекрасно понимает, что Путин на нем сейчас вот сидит, как на игле, он завязан. И поэтому с этой точки зрения он может требовать.
Эти вещи носят характер политического баланса. Баланс нарушается, и сразу выясняется, да, вот как известная поговорка у инвесторов, когда наступит отлив, мы увидим, кто был без трусов.
Давайте мы на этом закончим передачу. Это будет великолепная точка для завтрашней пресс-конференции. Такой мостик. Ждем отлива.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.